Братья и сестры, написано в книге Откровения, 21 главе, такое слово в 7 стихе. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Ну, «побеждающий наследует все» нас как-то ассоциирует с тем, что нужно как бороться, да? Что без борьбы не бывает победы, да? Я думаю, всем нам известно вот это чувство борьбы. Правильно? Всем известно, борьба внутренняя, бывает борьба внешняя какая-то. И со стороны какие-то неприятности, нападения какие-то бывают. И человек эту борьбу испытывает. И вот Иоанну было передано Иисусом Христом, что тот, кто будет побеждать, тот все наследует. Вообще, ну, кажется, ну, стал верующим человеком, вот, допустим, да, я по себе сам. И было такое у меня представление, ну, вот я уверую, вот те, которые проблемы у меня, они закончатся. Да, правда, какие-то проблемы закончились, но возникли новые. Стали меня не понимать родственники, близкие, сестра, мама. Бывало, говорили, да ты фанатиком стал. И кажется, ну, как так, я уверовал, я же стал верующим, я поменялся, жизнь моя изменилась. И происходит такая борьба, да. Друзья стали не понимать. И искушений внутренних полно, да? Соблазны. Испытываешь борьбу плоти и духа теперь. И не можешь понять, в чем дело, что происходит в тебе. Одно влечение и к другому. И здесь написано, что побеждающий, он все наследует. Вот послание евреям, такое интересное послание. Вообще для евреев у них было такое вот ветхозаветное такое мышление: если ты будешь с Богом, если будешь заповеди исполнять, то Бог будет в свое время посылать дожди в свое время. У тебя будет благополучие, у тебя не будет болезней, не будет там каких-то там переживаний, скорбей, не будет вновь порабощения, не будет, как у них это было часто, да? И тут вы знаете, и тут евреи уверовали, и тут начинается у них большие проблемы со стороны своей, со своих одноплеменников. И вот апостол, вот этот автор послания, он открывает, чтобы они не оставляли своему упованию, которому надлежит великое воздаяние. Терпение нужно вам. И он открывает, что да, вы правильно уверовали. И он начинает утверждать, что Христос единственный, что он превосходнее ангелов. Он превосходнее там всяких священников, пересвященников, он единственный, он превосходнее еще вот этих всяких жертв, которые приносили, и они не могли делать человека совершенным в его совести, а Христос сам себя принес. И он говорит, вспомните, вспомните прежние дни ваши, как вы, быв посвящены, выдержали великий подвиг страданий, и там расхищение имели, имение свое приняли с радостью. И кажется, вот такая вот борьба, почему так? Вы знаете, в Библии написано, что для того, чтобы победить зло, нужно делать добро. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это вот такой вот рецепт, как то, чтобы мною не овладело зло. Я расскажу вам одну историю, очень такую интересную, удивительную. Это было начало 20 века, вот. Это происходило на территории Кореи, Южная Корея. И там уверовал один кореец. И он обратился из язычества, а у них было там принято поклонение вот, всяким духам умерших. У них там церемонии всякие совершали, всякие для этого были жертвоприношения, сосуды определенные. И вот он уверовал и начал активно так вот проповедовать, там его не понимали, так злословили его. И он решил, надо как-то поставить ему конец, вот этому идолопоклонничеству. Была очередной раз в году вот такая вот церемония возле кладбища. Он пошел туда, начал их останавливать, они его не слушали. Он взял все там скамейки, там столы, все попрокидывал. В общем, там такое вот получилось. И это самое. И они его очень сильно так побили, и он залез на дерево и ждал, пока все разойдутся. Все разошлись, он спустился, говорит, надо дальше продолжать. Взял, поджег сарайчик, где там были вот эти все их реликвии такие, которые были посвящены вот этому язычеству, да. И они поняли, что этот человек просто сошел с ума, оставим его в покое. Но он так вот полюбил Господа и детей своих так вот воспитывал в духе христианства. И у него мальчишка подрос. Не помню, может, лет 9, может, 10 где-то ему было. И вот он пошел в школу, а там в это время, как раз в 30-е годы, воцарился император, его звали Хирохита, в Японии. И Япония вот так вот захватила Корею и продвигала свое поклонение императору. Император себя выдавал за Сына Божьего, за Бога выдавал себя. И параллельно еще было такое поклонение, называлось шинто-культ. Это путь богов. Там определенный предмет, который надо было поклоняться этому. И вот надо было приходить в школу, и там надо было совершать вот это сначала перед началом уроков поклонения, там какая-то молитва, может, произносилась у них. И этот мальчишка, он воспитан был отцом, что этого делать нельзя. И он не делает раз, два. И учитель потом заметил, говорит, почему ты не делаешь то, что мы делаем? И он им объяснил, нельзя этого делать. Я верующий, у меня отец верующий. Этого нельзя делать, это грех. Он повел его к директору, директор тоже его допрашивал сильно. Тот не соглашался, говорит, я делать этого не буду. И он начал его со злости до такой степени бить пощечине, что у него от пощечин лопнула щека. И вот он его отпустил, тут приходит домой, отец видит, что сын побитый сильно, говорит, что случилось, и тот ему рассказал. Вот так и так поступил со мной директор, он говорит, пойдем помолимся. Они склонились, и отец молится, говорит, Господи, я благодарю Тебя, что сегодня мой сын вот так вот удостоился, да, такой чести за имя Твое пострадать. Но я прошу Тебя, в следующий раз, когда Ты будешь допускать и бить его, бей его сильнее. Потому что я знаю, что когда бьют по стали, делая меч, он становится крепче. И этот мальчишка, он потом понял через эту молитву, что, что Бог готовит ему к какому-то такому служению серьезному. Подрос этот мальчишка и действительно стал служителем. Он образовал много церквей и также лепроцентр. Это там, где работали с прокаженными. Он с ними ел, он их очень полюбил, там были вот люди каялись, было очень много больных, он с ними вместе ел, сидел, он их трогал, и он не заражался, вот что удивительно. И, в общем, он вырос, ну, вот, стал служителем, и им дошло до властей, что проповедуется что-то иное и запрещается поклоняться императору. Его за это посадили, он отсидел большой срок. Потом произошла Вторая мировая война. И в конце Второй мировой войны взорвалась Хиросима и Нагасаки. Император Японии капитулировал и сказал, что я не сын Бога, я не Бог. И все, кто был по такой причине, был заключен в тюрьмах, в лагеря, отпустили также этого служителя. И он, когда вышел, он увидел великое запустение. В церквах стояли изображения вот этого шинто-культ, было параллельно поклонение этому. Он начал активно участвовать, очень был сильно исполнен Духа Святого, проповедовал очищение, проводил большую такую вот работу с верующими, что нельзя этого делать, проповедовать. И вы знаете, даже от его проповеди сидел, слушал один слепой человек, и в дух он прозрел. Он встал и говорит, я вижу, все недоумение, что произошло, и начали этого служителя, ну, восхвалять. А он говорит, не думайте, что это я что-то сделал своей силой, я просто человек, я проповедую лишь слово, которое исцеляет души. А его глаза исцелил Бог. И вот так он дальше вел служение, но недолго было такое вот время мира, появились коммунисты. С Северной Кореи там переняли вот эту идею, и многие, кто последовал коммунизму, взяли оружие, зашли в Южную Корею и начали всех, кто не подчинялся, убивать. Там было очень сильное такое кровопролитие. Убивали школьников, убивали детей, убивали взрослых, всех убивали. И вот этого служителя, у него было два сына и одна дочь. У него было два сына, и вот эти сыновья занимались своим делом, они были верующие люди, в колледже все это знали, и к ним пришли одноклассники. И начали их допытывать, начали им рассказывать, что давайте, пойдем за нами, перестаньте веровать в вашего Иисуса, вы фанатики, берите оружие, пойдем, или мы с вами сделаем очень плохо. Они не согласились, они начали их избивать, взяли палки там с гвоздями, сильно их поколотили. И говорят, все, если вы сейчас оружие не берете, не идете с нами, мы вас убьем. Они говорят, мы оружие брать не будем. И перед смертью они стали петь песню «Дорога в небо». И их в этой песне расстреляли. Вот. И чуть позже о вот этих всех действиях узнали власти. С Южной Кореи присоединились очень большая армия, люди. И вот на эти населения, где были вот эти военные действия, да, пришли и многих схватили, в общем, навели порядок и схватили одного из тех, кто участвовал в этом разбое, кто убил вот этих вот своих одноклассников. И теперь они приводят вот этого человека, ему грозит смертная казнь, узнает сестра этих ребят, которые были убиты, отец узнает. И они отца зовут в участок, он приходит, и они говорят, вот что с ними делать? Мы должны их расстрелять. Так как они поступили, они, им грозит смертная казнь. И дочь, она была, да, правильно, недостойны, правильно, нельзя им жить на этой, нельзя ему жить на этой земле. А отец говорит, вы знаете что, я не хочу, чтобы вы убивали этого парнишку, но у меня есть одно условие, я хочу его усыновить. Дочь была в недоумении, говорит, как так, папа, как ты так можешь поступить? Он убил моего брата, моих братьев, твоих сыновей. Как ты можешь так? Это же вообще так не годится. Как ты можешь так делать? Он говорит, дочь, и своей жене, говорит, ты не понимаешь. Дело в том, что мои-то сыновья, твои братья, они были верующими. Они за имя Бога умерли, не отреклись, они попали на небо. А этот, если умрет, он будет мучиться вечно. Он попадет в ад. Я хочу его усыновить. И там, кто был там судья, офицеры, они согласились. Родители чуть ли не ноги этого служителя целовали, были очень потрясены этим. И тот парень тоже, он был очень сильно удивлен, что так поступил с ним этот человек. Он стал в их доме жить. Его очень сильно не любили, но этот отец его часто, бывало, утешал и успокаивал. Он покаялся, стал верующим. После этого он ходил часто по рынку, по улицам, с колокольчиком, так у них было принято. Звал людей в церковь. И он долго всю жизнь промучился, и он в конце умер от рака. И вот он позже, уже отца не было, но вот этой сестре он рассказывает, приемной теперь сестре, говорит, ты знаешь, первым делом, мне так стыдно, первым делом, что я сделаю, когда я приду на небо, я попрошу твоих братьев прощения. Братья и сестры, да, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот этот человек, я когда узнал эту историю, знаете, у меня были мурашки по коже. Это крайне так вот по-божьему поступил. Вот не поступили ли мы так же? Мы, по сути, наши грехи, мы убили Иисуса Христа. Ради наших грехов Он пострадал. И что делает Бог Отец, чтобы мы не погибли навечно? Он берет и усыновляет нас, да? Давайте вы будете моими детьми, вы поступили так, но будьте моими детьми, чтобы нам получить прощение, получить жизнь вечную. Написано, что сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Конечно, без веры сделать это невозможно. А вот если вот так вот мышление направить, мышление Божье иметь, да, то Бог поможет это переосилить и это сделать. По-человечески мы, да как так, да, пускай с ним власти разбираются. Моих рук здесь не будет. Нет, не хочу, чтобы он умер, я хочу, чтобы он жил со мной. Еще одну историю расскажу, да, удивительно тоже. Это был, ну, как я так историю знаю, был неверующий человек, но очень разумно поступил. Было так, что во время Второй мировой войны вошли немцы на Польшу, Варшаву взяли. И был там район, там жили очень много евреев. И взяли одну семью, ну, многих взяли в плен, кого поубивали. И вот теперь один еврей, которого там взяли в плен, он, все удивляются, он в лагере находится и ходит такой радостный, довольный жизни. Он может кому-то подсесть, кого-то утешить, кого-то ободрить, кому-то слово вот приятное сказать. И все удивляются, как так. И он их вот так вот утешает всячески, они ему говорят, ты знаешь, да тебе легко. Вот это что? Мы потеряли семьи, многих из наших поубивали, мы не знаем, где наши родные находятся. И мы теперь здесь, в таких условиях. Чему тут радоваться? Он говорит, вы не знаете, что произошло со мной. Когда гитлеровцы зашли в Варшаву, они вывели всех моих детей, жену поставили передо мною и на глазах у меня расстреляли. И говорит, он по профессии был какой-то юрист, адвокат, что ли. И он часто видел, что ненависть делает с людьми. И он был в лагере и видел, как ненависть вот это людей, на немцев, на фашистов, вот это все, как она их разъедает, как она сжирает их души. И он говорит, у меня было два выбора. Или мне сделаться подобным им, и всю жизнь мучиться вот так, и вот эту... мучиться вот с этой ненавистью, чтобы она разъедала мою душу, или мне просто до конца своих дней любить всех людей, простить и любить всех, и радоваться жизни. И он говорит, знаете, я выбрал второе. И у него получилось. Я когда читал, я думал, я удивился. Сегодня в моих руках где-то управлять, может быть, не обстоятельствами, а как-то реагировать на обстоятельства. Один мудрый человек сказал мне, говорит, Александр, если у тебя... будут правильные взаимоотношения с Богом, то не обстоятельства будут управлять тобою, а ты будешь ими управлять. Как часто так бывает, что обстоятельства меняют нашу мимику, наше поведение, наши слова. А бывает, что вот внутренняя связь с Богом где-то прерывается. Тот человек выбрал второе, чтобы любить всех, не впустить ненависть, но наклонить свое сердце к тому, чтобы делать добро, чтобы любить всех. И последнее из Деяний апостолов, вот меня поражает Стефан. Он, когда проповедовал, кажется, людям благую весть возвещал. И тут его так приняли, начали скрежетать зубами, начали его злословить и побивать камнями. Но можно очень сильно обидеться, да? А написано, его лицо было как лицо у кого? Как лицо у ангела его было, да? И написано, что он увидел, как Христа одесную Отца, правильно, да? Он увидел Христа одесную Отца, и написано, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Получается, у него было чистое сердце, при таких обстоятельствах он увидел Бога, он увидел Иисуса Христа, он увидел славу небесную. И вы знаете, он победил. И победителя встретил кто? Сам Господь стоял, не сидел. Он стоял одесную Отца и готов был принять победителя. Пусть Бог нас благословит, чтобы в нашей жизни были победы. Богу слава за это, в нем силы для побед. Аминь.